Глеб Иванович Успенский. Обстановочка. Глава первая. Долго ходил я по пыльным и горячим тротуарам Петербурга, отыскивая себе комнату. Прочитал множество билетиков, лепящихся около звонков к дворникам, но ни шамбар гарни, изящно выведенные косыми буквами, ни бледно-рыжие приглашения занять «маленький комнат» у чухонца-сапожника не влекли меня пройтись в четвертый этаж в такой-то и такой-то номер, так как мне уже в достаточной степени были знакомы как французские привычки содержательницы шамбар-гарни, желающей всякую муху, которая влетит жильцу в номер, превратить в порцию и получить за нее деньги, так и идиллические нравы чухонского сапожника с чухонской кухаркой, полагающей, что если ее пошлют за папиросами, то их надобно принести непременно в рассоле от селедки. Наконец, на дворе у одного подъезда увидал я ярлычок, на котором тоже приглашение в четвертый этаж было изображено с соблюдением всех знаков препинания и орфографии. Почерк ярлычка ясно показывал мне, что комнату отдает чиновник. Какие-то ненужные и особенно прихотливые крюки букв ясно говорили, что за ними скрывается существо, которому уже давно надоели буквы в обыкновенном своем виде, которому среди однообразного писания необходимо выдумывать все эти крюки и завитушки, чтобы как-нибудь переносить свою обязанность, и это существо не может быть ни француженкой, ни чухонкой, а непременно должно быть губернским или коллежским секретарем. Поднявшись в четвертый этаж, я позвонил. Меня встретил тщедушный человек в жиденьком рваном халате с кривым глазом, скрывавшимся за круглым стеклом синих очков. Несмотря на темно-синий цвет очков, я мог видеть как кривой глаз, так и здоровый. Заметил, что при появлении моем глаз этот вытаращился до значительных размеров и несколько времени довольно часто моргал, выражая чрезмерное изумление, которое, кроме того, подтверждалось всеобщим подергиванием лица с угла на угол. «Позвольте посмотреть комнату».
«С удовольствием»,
— вдруг проговорил чиновник и сунулся между какими-то занавесками. За ним сунулся и я. Мы очутились в довольно приличной комнате. Я стал осматривать комнату кругом, и чиновник делал то же, как будто бы он ее в первый раз видел.
«А как вы находите комнату?»
— спросил он, наконец, дернув щекой и головой в сторону. «Мне очень нравится».
«Нравится, м?»
«Нравится».
«Очень рад. Я люблю обстановку. Положим, что я немного стеснился, но я... Но жена... Но обстановка... Все-таки же обстановочка, не так ли?»
«Это так», — сказал я.
«Не так ли? Я откровенно скажу, мы с женой стараемся сделать обстановку. Стульчик, кроватку, все, чтобы было хорошо. Мы с женой горды. У меня жена институтка, но мы горды. Моя ступка по всему дому ходит».
«Ступка?» — спросил я в недоумении.
«Ступка», — сказал чиновник и опять вытаращил глаза.
Очевидно, что в запутанной голове чиновника ворочались какие-то мысли, которые он желал предъявить мне, чтобы зарекомендовать себя с хорошей стороны, но мысли эти, перебиваемые неловкостью минуты первого знакомства и дерганием щеки в сторону, совершенно путались в его голове, и когда из уст чиновника, вследствие тайной связи мыслей, по всей вероятности существовавшей в его уме, одновременно вылетели такие разнородные слова, как «гордость» и «ступка», взаимное родство между которыми было решительно невозможно, по крайней мере для постороннего человека, и когда он в тоне моего голоса заметил недоумение, то мне делается совершенно понятным, почему после моего вопроса «ступка» чиновник начал не только дергать глазом и щекой, но принялся чмокать широким выпятившимся ртом и как-то фыркать носом. Оправившись немного, чиновник начал снова.
«Моя жена институтка», — нерешительно пробормотал он. «Она скорее согласится умереть, нежели попросить у соседей чайную чашку. она горда. Я начинал понимать, в чем дело.